К 11 вечера в кабинетах Уайт и Блазевич осталось только 5 адвокатов, которые собрались у Марти Вельмано на 10 этаже. Это были Вельмано, Симс Уэйкфилд, Джеральд Шваб, Натаниэль Джонс Эйнштейн и вышедший в отставку компаньон по имени Франк Кортс. На рабочем столе Вельмано стояли бутылки скотча. Одна была пуста, другая приближалась к этому. Эйнштейн сидел в углу отдельно от всех и что-то бормотал себе под нос. Его буйные курчавые волосы, убеленные сединой и вытянутый нос, придавали ему вид настоящего сумасшедшего. Особенно в эти минуты. Симс Уэйкфилд и Джеральд Шваб сидели перед столом без галстуков и с закатанными рукавами. Кортс закончил говорить по телефону с помощником Виктора Матиса и передал трубку Вельмано, который положил ее на стол. «Это был Страйдер», — сообщил Кортс. «Они в Каире, в пентхаусе на крыше какого-то отеля. Матис не хочет разговаривать с нами. Страйдер говорит, что он сильно раздражен и странно себя ведет. Он заперся в комнате, и нет необходимости говорить, что он и не думает возвращаться на эту сторону океана. Страйдер говорит, что они дали команду своим боевикам немедленно покинуть город. Погоня прекращена».
«И что мы должны делать в этой ситуации?» — спросил Уэйкфилд.
«Мы предоставлены сами себе», — ответил Кортс. «Матис умывает руки». Они говорили тихо, тщательно выбирая выражение. Всеобщий крик закончился несколькими часами ранее. Уэйкфилд кричал на Вельмано и обвинял его в неосторожном обращении с запиской. Вельмано обвинял Кортса в том, что тот сделал этого грязного махинатора Матиса главным клиентом фирмы. «Это было 12 лет назад», — кричал Кортс в ответ. «И нам все это время нравились гонорары, которые он выплачивал фирме». Шваб обвинял Вельмано и Уэйкфилда в том, что они были такими разъявами в обращении с запиской. Они вновь и вновь принимались втаптывать в грязь Моргана. «Это должно быть, он устроил им такое». Эйнштейн сидел в углу и наблюдал за ними. Но сейчас они сдерживали себя.
«Грантем упоминал только меня и Симса», — сказал Вельмано. «Остальные могут не опасаться».
«Почему бы вам с Симсом не скрыться из страны?» — спросил Шваб.
«В 6 утра я буду в Нью-Йорке, а затем отправляюсь в Европу и буду месяц разъезжать на поездах».
«Я не могу бежать», — сказал Уэйкфилд. «У меня жена и 6 детей». Они слушали его стенание о 6 детях уже 5 часов, как будто у них самих не было детей. Вельмано был разведен, а 2 его детей уже выросли. С этим они могут справиться. И он справится тоже. Все равно наступала пора уходить в отставку. У него припрятано достаточно денег, и ему нравится Европа, особенно Испания, так что скажите ему адью. В некотором смысле он сочувствовал Уэйкфилду, которому шел всего 42-й год и у которого не было таких денег. Он зарабатывал неплохо, но его жена была транжирой и к тому же имела склонность без конца рожать детей. Положение у Уэйкфилда в данный момент было незавидное.
«Я не знаю, что мне делать», — в 30-й раз сказал Уэйкфилд. «Я просто не знаю».
Шваб пытался хоть как-то помочь.
«Мне кажется, ты должен пойти домой и все рассказать своей жене. Если бы у меня была жена, я бы попытался подготовить ее к этому».
«Я не могу этого сделать», — жалким голосом произнес Уэйкфилд.
«Ты должен. Лучше сделать это сейчас, чем через 6 часов, когда она увидит твою фотографию на 1-й странице газеты. Ты должен рассказать ей, Симс».
«Я не могу это сделать». Он был чуть не в слезах.
Шваб посмотрел на Вельмана и Кортса.
«Что
«Что будет с моими детьми?» — спросил Уэйкфилд опять. «Моему старшему сыну 13!» — он потер глаза.
«Успокойся, Симс. Возьми себя в руки», — сказал Кортс.
Эйнштейн встал и направился к двери. «Я буду у себя во Флориде. Не звоните, если не будет ничего срочного». Он открыл дверь и с шумом захлопнул ее за собой.
Уэйкфилд тяжело поднялся и пошел к двери.
«Куда ты идешь, Симс?»
«В свой кабинет».
«Зачем?»
«Мне надо прилечь. Со мной все в порядке».
«Давай я отвезу тебя домой», — сказал Шваб.
Все внимательно смотрели, как он открывает дверь.
«Все отлично», — сказал он окрепшим голосом, закрывая за собой дверь.
«Ты думаешь, с ним все в порядке?» — спросил Шваб у Вельмана. «Он меня беспокоит».
«Я бы не сказал, что с ним все в порядке», — сказал Вельману.
«Почему бы тебе не заглянуть к нему через несколько минут?»
«Я так и сделаю», — пообещал Шваб.
Уэйкфилд с сосредоточенным видом прошел к лестнице и спустился на 9-й этаж. По мере приближения к кабинету его шаг ускорялся. На глазах у него были слезы, когда он закрывал за собой дверь.
«Сделай это быстро. Никакой записки. Если ты возьмешься ее писать, то уговоришь себя не делать этого. Твоя жизнь застрахована на миллион», — он выдвинул ящик стола. «Не думай о детях. Это все равно, что погибнуть в авиационной катастрофе». Он достал пистолет из-под подшивки с бумагами. «Сделай это быстро. Не смотри на стену с фотографиями. Может быть, они когда-нибудь поймут».
Он сунул ствол в рот и нажал на спусковой крючок.
Лимузин резко остановился перед двухэтажным домом в пригороде Джорджтауна, Дамбертон-Оукс, перегородив всю дорогу. Было 1:20 ночи, и движения на улице не было. Войлс и два агента выскочили из заднего салона и быстро направились к парадной двери дома. Войлс держал в руках газету. Он постучал в дверь кулаком. Коул не спал. Он сидел в кабинете в темноте, в пижаме и халате. Поэтому Войлс был вполне доволен, когда он открыл дверь.
«Прекрасная пижама», — сказал Войлс, созерцая его штаны.
Коул вышел на маленькую веранду. Агенты наблюдали за происходящим, оставаясь на узкой дорожке, ведущей к дому.
«Какого черта тебе надо?» — медленно спросил он.
«Привез тебе вот это», — сказал Войлс, ткнув газетой в лицо. «Получи свою распрекрасную фотографию рядом со своим президентом, обнимающим Матиса. Я знаю, как ты любишь газеты. Вот и подумал, а не привезти ли тебе одну?»
«Твоя физиономия будет в ней утром», — сказал Коул так, как будто уже написал соответствующую статью.
Войлс швырнул газету ему в ноги и, уходя, бросил:
«У меня есть кое-какие пленки, Коул. Только начни врать, и я сдерну с тебя штаны при всей публике».
Коул уставился на него, но ничего не сказал. Войлс уже выходил на улицу.
«Я вернусь через 2 с вызовом на большое жюри», — взревел он. «Я приду около 2 и лично его вручу».
Он был уже возле машины.
«Затем я приду с постановлением о привлечении тебя к суду. К тому времени ты, конечно, уже будешь пустым местом, а президент найдет себе новых идиотов, которые будут советовать ему, что делать».
Он исчез в лимузине, и тот сорвался с места. Коул подобрал газету и вошел в дом.